Картина недели.
17:03 в Петербурге, и радио «Комсомольская правда» начинает подводить итоги недели. Нынче в таком достаточно экзотичном формате, потому что гости Виталия Милонова сейчас у нас по скайпу. Я понимаю, что сейчас все перешли на этот режим, на этот формат. Пока мне очень непривычно, я прошу прощения, если это будет как-то путано. Итак, у нас на связи Виталий Милонов, депутат Госдумы. Здравствуйте, Виталий.
Это я, здрасте.
Понятно, то есть это все у нас будет через паузу, будем готовы. Дмитрий Солоников, политолог. Добрый.
Добрый день.
Добрый вечер. И Сергей Ковальченко, журналист. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну что, давайте попробуем. Естественно, что можем еще обсуждать сегодня? Самоизоляцию. Еще месяц. Как будем выживать? Поможет ли вот этот вот месяц самоизоляции нам всем с вами выжить или наоборот? Как долго все это еще продлится? Немногие верят, что 30 апреля мы выйдем на свободу. Не придется ли восстанавливать экономику, как после войны? И, а еще, знаете, у меня куча вопросов, типа, будет ли введен режим ЧС, наконец, по всей стране? Ну и, конечно же, чем занять себя на эпидемканикулах, это понятно. Но это уже немножко на сладкое оставим. Я должна сказать, что я много записывала сегодня всяких экспертов, и я поняла, что разговор конструктивным каким-то оптимистичным не получится, потому что все мои эксперты говорили, какие-то очень печальные вещи. Что вы можете этому противопоставить? Мы послушаем, естественно, этих экспертов, но вот сейчас я бы хотела услышать Виталия Милонова. Катастрофа, Виталий. Все? Ужас? Не выжить?
Да нет, все нормально. Все хорошо. Это, наоборот, шанс немножечко переосмыслить стратегические направления. Это, безусловно, серьезный стресс-тест такой для экономики. Это стресс-тест для тех, кто отвечает за цифровые технологии, потому что именно их неторопливость сейчас особо остро ощущается в виде проблем. И, конечно, это шанс для развития. Развития удаленного обучения, развития помощи малому бизнесу.
Помощи малому бизнесу? Вы серьезно?
Это обнажил. Конечно, обнажились проблемы, что Минэкономразвития, к сожалению, ни пса не сделали для помощи малому бизнесу вместе с Центробанком. Например, не создали бесплатную утилиту, бесплатную платформу для онлайн-торговли. Это действительно большая проблема, ведь они могли бы сейчас помочь реально десяткам, сотням тысяч малых предпринимателей, предоставив бесплатную платформу, которую они могли бы сделать под себя, для интернет-торговли,
и то, что
для
мы
доставки,
поняли, что министерство так странно себя ведет, это, безусловно, плюс для нас, для всех. Наконец-то мы это поняли. Я правильно вас понимаю?
Да, министерство.
Нет,
конечно.
Это не плюс для всех, потому что у нас нету реальных механизмов поддержки малого бизнеса в эпоху удаленки. Вот это действительно громадная проблема, с которой столкнулись, наверное, уже миллионы граждан в нашей стране.
Дмитрий Солоников, это единственная проблема, с которой мы сейчас столкнулись? Вообще поводы для оптимизма у нас есть?
Смотрите, повод для оптимизма может быть, потому что мы из нынешнего этапа развития мировой цивилизации, российской экономики, российского государства переходим в нечто совершенно иное.
Какое?
И, конечно, там помощь. Ну, а вот какое, это есть разные варианты. Да, в какое посмотрим, какое. Пока что еще, я думаю, что никем не определено. Мир будет совершенно иным, а каким посмотрим через несколько месяцев, может быть, через полтора года. Но не таким, как он был в феврале, в январе 19 и 20. Вот совершенно точно. Uh-huh. А с точки зрения малого бизнеса, цифровизация ему никак не поможет. Большинство предприятий малого бизнеса умрет, без сомнения. Большинство сервисов, которые были до этого созданы, дополнительные консультации, дополнительная сфера услуг, дополнительные там сферы отдыха, вот это все отомрет сейчас. Uh-huh. Будет гораздо большая централизация, если страна будет выживать, будет больше госзаказ, будет большее планирование, будет жесткое регулирование. Или все это начнет разваливаться по модели 90-х годов, когда регулирования и управления страной не было. Но когда мы жили в благополучной международной обстановке, когда мировая система, экономики, сейчас мировая разрушается вместе с нами. Поэтому одно из двух, или мы как-то опережать ситуацию и как-то выплывать успешного внутреннего регулирования, тогда мы можем выиграть в конкурентной международной борьбе. Или нет, тогда у нас будут очень большие проблемы, больше, чем в 90-е.
Я прошу зафиксировать, что господин Солоников вспомнил 90-е годы, я их тоже сегодня вспоминала. Мы еще вернемся к моим экспертам. Сергей Ковальченко, да. Успокойте нас чем-нибудь.
Ну, по поводу 90-х годов, давайте так, все-таки, если подходить к вопросу честно, то сейчас мы после вот этих вот тучных лет находимся в более благополучной позиции, чем после развала Советского Союза. Все-таки, значит, вот эти вот годы позволили людям накопить хоть какие-то небольшие, может быть, но ресурсы, поэтому им будет легче. И если, ну, мы все помним, да, что, например, в 91-м году не было у нас таких магазинов, наполненных товарами, когда все развалилось, и какое-то время вообще было нечего купить поесть. Сейчас такого все-таки нет, и я думаю, что пока этого не будет, пока есть деньги у ритейлеров и пока есть у них запасы. Что касается всего остального, то вот вы знаете, я, ну, вижу, как бизнес, конечно, вот маленький, который Дмитрий говорил, он загибается, и загнется очень много действительно этих бизнесов, потому что у них не так много средств для существования, им придется увольнять людей. Очень много, наверное, в Петербурге будет уволено людей, которые иногородних, которые приехали сюда зарабатывать и делали какой-то бизнес, безусловно. Конечно, ну вот по поводу централизации, это путь в никуда, это путь обратно в Советский Союз. Но дело в том, что сейчас бы, конечно, вот Виталий там говорит про какую-то утилиту, как бы, да, вот мне смешно даже это комментировать. Есть кубышка нефтяная, накопленная, это 160 миллиардов долларов. Это огромные деньги. Значит, мы все, и тот же самый малый бизнес платил налоги в этой стране, да, и содержал вот этих вот руководителей. Второй раз руководитель государства обращается к нации и говорит: посидите на выходных, и не говорит, что он хочет разделить ответственность финансовую вместе с теми людьми, которых он отправляет на выходные, и тех, кто этим людям платил зарплату. То есть, конечно, когда я вчера все это смотрел, то у меня было удручающее впечатление. То есть мы оставим кубышку себе, а вы там выживайте как хотите.
Сергей,
вот это на самом деле очень печально.
Я сейчас предлагаю нам... Послушайте, я по этому поводу как раз позвонила председателю Ассоциации малого бизнеса с вопросом, ну, собственно, а что делать-то, на его взгляд, как в этой ситуации поступать?
Для частного малого среднего бизнеса это, конечно, вот полное, я думаю, что восстановиться не то, что большинство, подавляющее большинство просто не сможет. Денег у людей нет, работы у людей нет. Для частного малого среднего бизнеса это, конечно, вот полное...
Извините, это на самом деле у меня пошел конфисахар, а я пыталась господину Третьякову дать. Будь добр, Никит, пожалуйста, прямо сейчас. Ага. Вот.
Конечно, не отсрочка, а отмена на какой-то период существенной части налогов. Конечно, то, что по всей стране, к сожалению, мы знаем, в нашем городе, да, так сказать, продолжают сносить малый бизнес, особенно торговлю, все это должно быть сейчас отменено. Естественно, вопросы арендной платы, там, где особенно где арендодатель государства, должны быть решены в плане отмены либо резкого снижения и так далее. Поэтому, конечно, в первую очередь финансовые меры. Как бы нам красиво ни говорили, что работать не будете, на зарплату платить, и понятно совершенно, что по всем законам сохранения из ничего зарплату ты не выплатишь.
Многие говорят, что мы будем из этого всего выбираться, как из последствий войны. Вы разделяете такой взгляд? Или какие-то есть представления более или менее оптимистичные?
Ну, оптимизм заключается в том, что мы выбираться все-таки будем, потому что пессимизм — это то, что сказать: ребята, все. Конец цивилизации. Конечно, ситуация будет тяжелая, выбираться мы будем очень долго, а именно из-за разрушения экономики. Это будет действительно как последствия войны, мне кажется, честно говоря, что вполне возможно и дольше. Потому что после Великой Отечественной, насколько я помню историю, мы, в общем-то, в целом восстановились лет за 6. Я думаю, что здесь, конечно, о полном восстановлении речи вообще не идет. И так, как мы жили с вами полгода назад, мы уже жить не будем.
Серьезно, больше 6 лет, как вы думаете, Виталий Валентинович?
Ну, я не совсем разделяю этот пессимизм. Я все-таки расцениваю, что этот кризис является толчком к обновлению и к качественному прорыву для нашей страны. Я не понимаю вообще, из какой оперы уважаемый господин Сергей говорит про ответственность властей, а, простите, именно власти сказали, что зарплата будет выплачена, а у нас половина людей получает зарплату.
Простите, ой, давайте вот на этом месте мы сейчас прервемся, потому что это разговор сложный. Это не на секундочку, а у нас скоро совсем реклама. Простите меня, тут песню оптимистическую поставим и вернемся после рекламы сразу.
Потанцевали с тобой румбу, танцевали так легко, но потом ты вдруг покашлял прямо в мое лицо.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы. Мы не знаем, есть ли у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал...
А вот тут вот уже...
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
Картина недели.
17:16 в Петербурге, и мы продолжаем еще раз. Естественно, в тренде мы находимся с нашими гостями в режиме скайповой связи, поэтому у нас могут быть проблемы в процессе со звуком. Я надеюсь, что все нас извинят и все проявят понимание. Итак, у нас на связи политолог Дмитрий Солоников, журналист Сергей Ковальченко и депутат Госдумы Виталий Милонов. Мы обсуждаем... Вот эти вот новые свалившиеся на нас обстоятельства, я имею в виду как минимум месяц самоизоляции. Многие говорят, что, конечно, месяцем дело не ограничится. Как выживать будем и так далее.
Может быть, меньше. Путин сказал, что может быть меньше, поэтому подождем еще.
А Путин сказал, что может быть меньше. Согласна. Но мы в предыдущей части затронули тему того вообще, как государство в этой ситуации должно участвовать. Как оно должно нам помогать? Вот представитель предпринимателей Алексей Третьяков сказал, что налоги, зарплаты, вот это аренду взять на себя. Вот это все государство должно нам помочь с этим справиться, и, может, тогда мы выживем. Господин Милонов начал как раз говорить о том, что да-да-да, государство помогает. Господин Милонов, давайте с этого места подробнее.
Ну, главное, в чем государство может и должно помочь, безусловно, это то, что я считаю, что Владимир Владимирович уже озвучил о необходимости предоставления кредитных каникул, то есть на время пандемии.
Раз.
Проценты по кредитам не должны взиматься.
Так.
Дальше, арендная плата. Признать обстоятельства форс-мажором и для всех видов аренды, коммерческой там, недвижимости, не взимать арендную плату.
То есть, пока да, форс-мажор таких слов не звучит.
Другая сторона тех, кто живет.
Форс-мажором может быть признан только чрезвычайная ситуация.
Ну, так ситуация-то практически чрезвычайная.
Практически,
поэтому,
но не думаю, фактически. Что...
Нет. Вот здесь как раз
разделять. Промышленная палата нынешняя ситуация для договоров аренды форс-мажором не является.
Не является.
А я об этом и говорю.
Нет.
Ну, видите, значит,
на самом деле
палата плохо работает.
Да.
Нет, она работает по закону.
Она работает
по закону.
Нет, друзья мои.
Она работает плохо сейчас.
Для договоров аренды не является.
Она должна поддерживать людей сейчас, это торгово-промышленная палата, а не заниматься дурью всякой.
Так, друзья, нам сейчас будет очень сложно. Мы в режиме скайпа, поэтому давайте по одному. Сергей Ковальченко, будьте добры.
Значит, государство российское в лице Владимира Владимировича Путина могло сделать одно очень простое дело – объявить режим ЧС. И тогда ему пришлось бы компенсировать из бюджета потери бизнеса. И все было бы легче и проще. Но государство в лице Владимира Владимировича Путина сделало нам лицемерные выходные. Поэтому это называется – ребят, крутитесь как хотите, а я пошел дальше.
Господин
Милонов, смотрите, по цифрам. В Соединенных Штатах Америки на поддержку экономики в период этого кризиса направляется 9% ВВП. Каждому американцу выплачивается по $1200 на руки и ребенку 500. Великобритания 14% ВВП, Германия 20%, Россия 0,3%. Крутитесь как хотите.
Принято. Господин Милонов, ваш комментарий.
Это все трех. Господин Ковальченко забывает, что когда всем плохо,
то почти хорошо.
Из Соединенных Штатов со своими
Виталий,
гиенами
миллиардов долларов
установили России большую проблему в виде падения цен на нефть. И, естественно, это очень сильно ударило по экономике России. Подождите, это сделано руками американцев, лояльных к ним арабов. И, естественно, что экономика России больше сейчас теряет не от коронавируса, а от очередного этапа экономической войны, агрессии, которую развязали Соединенные Штаты против России.
Если я
правильно сечу, об этом мало кто говорит.
Зачем давайте своим сейчас не говорить про
нефть. А в Соединенных Штатах, если уж говорить о том, как там хорошо живется, так там люди сейчас не могут сдать тест на коронавирус.
А у нас могут?
Платить $1000.
Сали, вы прилетели из Соединенных Штатов? Откуда вы это знаете?
У нас в любой поликлинике в этом уж нет.
Я не смогла, три раза пыталась.
Значит, цифры...
Эти собаки бешеные. Они выпустили сейчас несколько триллионов долларов, которые направлены на то, чтобы во время кризиса, когда всем плохо, обесцененными этими бумажками, не обеспеченными ничем, скупать недвижимость по всему миру.
Виталий, у нас сейчас Центробанк печатает рубли со страшной силой, как в 90-е годы. Поэтому о чем мы говорим? О каких необеспеченных долларах мы говорим?
Потрясающе. Виталий, вы сейчас пропадаете. Я вынуждена сказать. Да, все-таки... Виталий пропал. Значит так, друзья мои, сейчас на секундочку. Виталий, вот сейчас вас не слышно, мы сейчас восстанавливаем связь. Сергей, я никого не слышу, да? Все справа? Отлично, я не слышу, к сожалению, никого, поэтому в эфире у нас нет никого. Да, я слушаю вас.
Смотрите.
О, Сергей прорвался.
Данные от Комитета по здравоохранению сегодняшние Санкт-Петербурга. Значит, за сутки у нас протестировано 7 тысяч человек, всего 68 тысяч за все это время. Значит, в Петербурге худо-бедно начали тестировать, но это меньше 1% населения города оттестировано. И намного меньше тех людей, которые приехали из-за границы за последнее время. По данным Владимира Владимировича Путина, с 11 марта по 1 апреля в Россию въехало почти 900 тысяч человек. До этого, у нас в феврале, до 20 февраля у нас летал Китай. В Санкт-Петербург у нас летала Италия, Испания, Франция. Но мы все об этом знаем. Поэтому вот эти вот цифры, которые есть оттестированных, это очень и очень мало.
Да, это ни о чем. Виталий, вы здесь ли? Вернулась ли у нас связь с вами?
Я здесь, конечно.
Нет, вы, конечно, здесь. Да,
конечно,
я пытаюсь
здесь
услышать. Да, да, я слышу вас. Прекрасно.
Вот. И что касается тестирования, то оно открыто во всех поликлиниках. Пожалуйста, идите тестируйтесь.
Виталий, вы не владеете ситуацией, к сожалению. Мне очень жаль.
Да, Виталий, вы не владеете ситуацией.
Да я владею ситуацией. Я так хожу. Я бываю в поликлиниках, понимаете?
Мы все бываем в поликлиниках. Я переболела пневмонией, мне не сделали теста на коронавирус.
Виталий, вы промахнулись с тестами, поэтому давайте...
Да, поехали дальше. Дмитрий, скажи...
промышленности, да. Давайте поговорим про
поддержку. Да, давайте про поддержку все-таки, потому что с тестами не получается, с поддержкой вообще.
Как бы тоже в эфире. Нет, смотрите, проблема в чем? Вот Сергей говорит, что возвращение госзаказа – уход в СССР. Да нет, конечно. В Соединенных Штатах Трамп вводит госзаказ, пользуясь поправкой о возможности такого применения действий в рамках военного положения, и не стесняется. Размещает госзаказ на производство ИВЛ и масок, и нормально все это делает. Вопрос к нашим, к Минпромторгу, к Минэку. У них есть информация о мощностей в российской промышленности, которые могут производить ИВЛ, могут производить маски, могут производить синтетические вещества, обеззараживающие, или нет этой информации? Как бы вопрос же не в том, что эти министерства должны давать прогноз. У нас упадет индекс промышленного производства на 3,1% или на 4,2%. Как бы это сейчас совершенно бессмысленно. Нужно размещать заказы. Вот Покровская больница в Петербурге говорит, что у них нет средств для того, чтобы бороться с коронавирусом, нет средств для того, чтобы защищать население.
А давайте послушаем заодно, кстати говоря, сейчас обращение докторов Покровской больницы. Угу.
Мы не отказываемся от работы в отделении, но работать в таких незащищенных условиях, к сожалению, не представляется возможным, потому что от заражения не застрахован никто. На отделение выделяется 1-2 респиратора для работы с инфекционными больными. Это явно недостаточно. Наше руководство пообещала нам разобраться с теми, кто будет жаловаться. Но мы не боимся.
Еще такой момент. Для лечения вирусной пневмонии в первую очередь требуется кислород. В наших палатах не проведен кислород. То есть мы не можем помочь пациентам в этом плане. И если уж нас переделали под пневмонии, то мы хотим, чтобы нам предоставили или кислородные баллоны, или в срочном порядке провели кислород, насколько это возможно.
Ну, то есть вы понимаете, да, кислорода нет, респираторов нет, и это одна из старейших, крупнейших и уважаемейших больниц. Ну, как бы катастрофическая ситуация.
Это еще не самое страшное, что бывает.
Обеззараживаются улицы или нет, обеззараживаются подъезды или нет, у города есть средства для этого или нет. Вопрос в том, что должен быть размещен госзаказ на то, чтобы это быстро произвести. Должны быть мощности, которые должны сейчас будут этим обеспечены, и будут тогда рабочие места, будет госзаказ на это. Нужно отменять закон о проведении торгов. Как бы невозможно проводить торги 45 рабочих дней в данной ситуации для того, чтобы что-то закупить. Вот эти принципиальные изменения, которые государство должно вносить в систему работы нашей экономики, сейчас они требуются.
А это только на федеральном уровне, да, можно принять?
Нет, это город может сделать.
Результата, поэтому
не сейчас может сделать город.
Друзья мои, у города есть деньги на компенсации владельцам ЗСД, значит, в размере 5 миллиардов рублей. Город не может позволить себе разверзнуть уста и сказать: ребят, мы сейчас в кризисной ситуации, мы не будем платить банку ВТБ эти деньги. Но город их заплатит, мы заплатим их все. Но у нас не будет масок в больницах, у нас будут проблемы. Проблемы, проблемы и еще раз проблемы. Кстати, об этом Евгений Елен говорил в среду на заседании ЗАГСа.
Ну, Евгений Елен, это вообще отдельная история. Я прошу прощения, мы сейчас должны, собственно говоря, на рекламу переходить. Единственное, что я вынуждена сказать, что если все-таки будет введен режим ЧС, то тогда это будет форс-мажором, а пока ЧС нет, форс-мажора нет, и тогда не совсем понятно, как не выполнять договорные обязательства. Ну, в общем, давайте реклама, новости, и мы вернемся.
Картина недели. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Картина недели.
17.33 в Петербурге. Еще месяц самоизоляции. Как будем выживать? Обсуждаем мы с депутатом Госдумы Виталием Милоновым, журналистом Сергеем Ковальченко и политологом Дмитрием Солониковым. Друзья, ну, собственно говоря, мы остановились на том, что город может себе позволить помогать нам с вами, но, наверное, не будет, потому что у него есть определенные обязательства. И вне введения режима ЧС он не может свои договорные, да, какие-то вот эти вот обязательства нарушить. А ЧС-то когда будут вводить, как вы думаете, Виталий?
Слушайте, это такое лукавство. Сергей, Горш что может лукавство? Дубинами людей дубасить. А тут обязательства нарушить нельзя. Я думаю, что ему все позволят нарушить эти обязательства. Ничего страшного.
Так, Виталий, ЧС, когда будем вводить? Будем вводить, как вы думаете? Повангуйте нам.
Ну, режим чрезвычайной ситуации является у нас в соответствии с Конституцией особого порядка. И, значит, здесь еще он пока не объявлен. Поэтому
это мы заметили.
Давайте мы сейчас эти сложные времена потратим на то, чтобы помочь друг другу. Давайте посмотрим, каким образом нам сделать так, чтобы людям легче было переносить эти страдания, а не использовать эти времена для того, чтобы обвинять и сеять раздор. Потому что я не коронавирус погубил, а внутренняя вражда между нами. Сейчас есть, наверное, возможность для всех сконцентрироваться, как во времена возвращения Крыма в Россию, на главном, на светлом, на правильном. И, может быть, так сказать, и петербургским властям тоже задуматься на эту тему, вот, прислушаться к советам губернатора Александра Ильича Беглова. Возможно, все-таки оптимизировать собственные расходы. Я думаю, что в эти сложные для народа времена, я думаю, нужно многим отказаться от персональных машин, от загранкомандировок. Привет, Борис Лазаревич.
Уже за нас отказались от загранкомандировок, это уже однозначно. Вот у нас и Виталий думаю, пропал. Снова пропал.
То сейчас, смотри.
Виталий, слушайте, сейчас восстанавливаем связь.
Скайп.
Да, предательский абсолютно скайп. Да, послушайте, мы поняли, что на самом деле ездить за границу мы точно не будем. И при любой экономии месяц нам не выжить. Дмитрий, или выжить, или мы понимаем, что у нас есть такие потрясающие накопления, что мы можем месяц просчитать не работая.
Нет, смотрите, о чем смотря идет речь. Если мы говорим о психологической ситуации, там, о финансовой ситуации, люди, конечно, месяц продержаться дома могут. Вопрос в том, что
и финансовые,
они должны понимать,
ради чего
они делают и как их при этом поддерживают. Uh-huh. Как бы, да, во время войны там люди могли продержаться в сложных, гораздо более сложных условиях, если мы уже это сравнение сегодня использовали. И, в общем, выживали и побеждали. Вопрос, они верили, они знали тот мир, который будет после победы. Какой мир будет после победы сейчас и что делает страна для того, чтобы эта победа произошла? Все ли разделяют эти сложности и все ли одинаково переносят те тяготы, которые сейчас сваливаются на население? Вот Сбербанк Германа Грефа поднимает платежи за переводы 50 тысяч рублей из региона в регион. Герман Оскарович себя не забывает в сложной ситуации. За счет населения поправляет благосостояние своего банка.
Господину Грефу тоже трудно. Трудно господину Грефу.
В этой ситуации люди чувствуют, что за их счет другие будут сейчас получать больше, зарабатывать больше. Чувство «я должен посидеть дома, в чем-то себе отказать» будет не так хорошо.
У нас опять, к сожалению, пропадает связь, и это ужасно. Я просто должна сказать, что это как раз тот самый случай, да, когда кому война, а кому мать родна, и мы понимаем, что во всех кризисных ситуациях, включая, кстати говоря, даже блокаду Ленинграда, мы понимаем, что всегда находятся люди, которые готовы и могут на этом заработать. Пока мы восстанавливаем и пытаемся как-то привести в состояние связь, я предлагаю послушать экономиста Михаила Хазина, такой известный человек, вот его взгляд на ситуацию.
У нас есть количество людей, которым сказали, что они должны уйти в оплачиваемый отпуск, но при этом никто не сказал, кто им будет платить. Работодатели резонно говорят, откуда мы будем платить, у нас денег нет. Мы же не получаем деньги от бизнеса, бизнес закончился. Если бы ввели ЧП, то по закону оплатили бы из бюджета, а сейчас непонятно, кто платит, а людям есть нечего, и детей кормить нечем. Кто за это должен отвечать?
Если бы решились на режим ЧП, бюджет бы справился с этой проблемой?
Справился бы, конечно, даже опросов нет.
На ваш взгляд, это единственный разумный выход, объявить режим через ситуации, и тогда все будет норм.
Ну или вообще отменить это все и предъявить реальные цифры смертности и болезненности, и показать, что это они меньше, чем от сезонного гриппа. Если смертность высокая, объявляйте ЧП и платите из бюджета. Если смертность низкая, отменяйте эту херню, прости господи. Я занимался много лет статистикой. У меня, разумеется, никаких данных нет. Но то, что все эти данные, которые мне предъявляют якобы как данные, не имеют отношения к реальности, это точно. И поэтому я склонен считать, что у нас имеет место некоторое целенаправленное создание паники. Под это дело уже разные легенды ходят и слухи, вплоть до того, что у нас
осуществляется попытка переворота в стиле ГКЧП. Опять-таки, или предъявите мне аргументацию, а зачем вы там пару миллионов человек оставляете без средств к существованию, чтобы они вышли на улицу и устраивали массовые демонстрации, а им совершенно все равно, вы их штрафами не запугаете, им жрать нечего.
Им жрать нечего. Революционная ситуация, скажите мне, пожалуйста, давайте сейчас вот попробуем услышать господина Милонова. Извините, Сергей. Просто проверим, господин Милонов у нас на связи?
На связи.
На связи. Ну и что, революционная ситуация, она настала? Кто-то специально все это делает?
При всем уважении господину Хазину, я категорически не согласен, что экономика России сейчас бездонная, и мы можем в режиме ЧС всю страну, полторы сотни миллионов человек, начать кормить за счет бюджета. Это не так.
Нет,
фонд национального благосостояния уменьшается. Мы вынуждены интервенциями финансовыми поддерживать курс рубля, потому что против нас в режиме и так беды. Дополнительно накинулись враги, дополнительно накинулись американцы, которые хотят использовать ситуацию для того, чтобы обрушить экономику вообще в России, чтобы, чтобы революционеры и их приспешники типа бомжа Борьки, вот, призывали людей к бунту. Вот, чтобы получилась новая русская революция.
Принято. Чем то есть понятно, никто специально в данном случае не подменяет данные, то есть вот конспирологическая версия господина Хазина вам не близка. Я поняла. Господин Солоников, а вам не кажется, что революционная ситуация некоторым образом?
Ну, она может случиться, но я не думаю, что ее готовят специально, так же, как не специально ее, конечно же, готовили в 90-х годах. Просто неумелое руководство довело страну до того, что случился развал СССР. Сейчас мы идем по пути, который может привести к такой же ситуации.
К полному развалу, не привел, верно?
Ну, к разделению России там, на ряд суверенных территорий. Это тоже один из вероятностных сценарий, самый негативный, наверное, который может быть. Дай бог, чтобы этого не произошло. Но мне-то кажется другое. Вот это сейчас резкое обрушение экономики, которое, конечно, делается сознательно. Это такое обрубание хвоста собаки в один раз.
Ага.
Если руководство страны понимает, что вот того экономического мира, который был в начале 20-го года, в конце 19-го, уже не будет, нужно будет строить новую экономику, то старую лучше добить за один присест одним разом. Потом строить что-то новое. Если так, то тогда, да, еще тогда возвращение к вопросу, какой будет тот новый чудный мир, в который мы идем.
Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем. Такое мы уже видели. Ну, собственно говоря, хочется очень надеяться, что что-то получится. Друзья, извините, мы сейчас на рекламу переходим. У нас тут песня. Просто понятно, что немножко мрачная у нас с вами тема, а песня великолепная. Я рекомендую нашим слушателям найти со временем этот клип, потому что он тоже офигенный. Там приняло участие очень много прелестных людей.
Самоизоляция. Самоизоляция. Когда запираешь, когда заключаешь в квартире ты сам себя. Сиди дома, детка, сиди дома. А если прилетел из Берлина и Кореи, Ирана, USA или склона Куршавеля, детка, сиди дома. Ручки льешь вонючий санитайзер, но не играй судьбой. Дома ты останься, детка, сиди дома, детка, сиди дома, детка, сиди дома. Самоизоляция, самоизоляция. Когда запираешь, когда заключаешь в квартире ты сам себя.
За бортом клюет бетон, мою руки не мой целиком. Чистил мышки низ, пил с утюга, постирал лежак кота, пока я запер в квартире. Представлял себя Зиверт, все, что было на пике, я прочитал про имя Игорь.
А, Миша, публикация, звенит река и по понять, чего вдруг сошел с ума джиган. На все это и многое время. Забираешь, когда заключаешь, в квартире ты сам себя. Ага, посиди-ка дома. Ага, завернись-ка в штору. Ага, экономь бумагу.
На неделе. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Картина недели.
17:46 в Петербурге, и мы возвращаемся в эфир по скайпу с нами. Я прошу прощения за, в общем, эту сложную связь. И я понимаю, что нас не очень просто слушать, но спасибо вам большое. Я вижу, что вы слушаете нас в большом количестве. Итак, депутат Госдумы Виталий Милонов, журналист Сергей Ковальченко и политолог Дмитрий Солоников обсуждают тут у нас все вместе, как мы выживать будем месяц самоизоляции. Ну, а, собственно говоря, похоже, что, наверное, не месяц, а гораздо больше. Ну, друзья мои, там за 30 апреля, стесняюсь сказать, майские праздники, на секундочку. Ну, кто ж там будет выходить из этих майских праздников. И понятно, что выйдут не все. Мы затронули уже тему того, что, возможно, это революционная ситуация. Возможно, это по серьезности ситуация, сравнимая с войной. Да? Давайте, ну, чем сердце успокоится-то, как вы считаете? Сергей, давайте с вас начнем. Слушайте, и судя по вашему мрачному лицу, у вас нет никаких надежд.
Нет, ну смотрите, вот у нас 20 лет нам внушали, что у нас есть вертикаль власти. И наступила реальная проблема, да, вот под названием коронавирус. Вышел глава этой вертикали первый раз и сказал: ребятки, давайте на выходные. Вышел второй раз и говорит: давайте на выходные, а там еще регионы, как бы, ну вот вы как хотите. И получается, что у нас нет никакой вертикали на самом деле. Все, кто в лес, кто по дрова. То есть каждый может делать все, что угодно. Один регион делает одно, другой регион делает другое, третий начали отгораживаться. То есть как это называется? Это называется отсутствие управляемости. Это раз. И второе, вот могу сказать по сегодняшнему решению. 30 тысяч россиян, которых велено было бросить за границей, да, не вывозить сюда. Это как вообще понимать? То есть мы, значит, раздуваем щеки, кричим, что своих не бросаем, а решили бросить вот так вот. И на самом деле, да, и на самом деле, это, конечно, не развал, не война, потому что Россия старая страна очень и переживала еще не такое. Но вот именно эта
Уберите
система.
Уберите детей от микрофона.
Да, вот эта система, которая существует, конечно, она подвергнется большому стрессу, скажем так.
Принято.
А Россия никуда не денется.
Виталий, в ситуации, когда глава государства дает на откуп регионам, ведите себя так, как считаете нужным, вводите ЧС или не вводите ЧС, это что, проявление слабости главы или мудрости?
Регионы у нас очень разные. У нас есть регионы, где до сих пор нет практически ни одного заболевшего, и там, соответственно, не нужно вводить такие жесткие меры, как в Москве. Есть регионы, такие как Москва и Санкт-Петербург, где это нужно делать более тщательно. Поэтому говорить о том, что отдали на откуп, и регионы делают, что захотят, совершенно неправда. Для этого нужно быть хотя бы маломальски знакомым с системой управления, что губернатор не сможет самодурствовать в нашей системе, в нашем городе. Слава богу, хотя бы губернаторы, они...
В нашем городе
находятся...
ничего не может губернатор.
И в он нашем городе
смотреть в рот Кремлю,
является членом Совбеза. Наш губернатор совершенно из команды президента. Здесь, к сожалению, не всегда, не все люди в депутатском корпусе действуют вместе со страной в интересах нашей страны.
с некоторой в интересах других государств
действует. Понятно. Да. Виталий, ну, по существу хотелось бы все-таки... Почему до сих пор в Петербурге не введен ЧС?
Извините меня, на Чукотке, в Чувашии или в Петербурге, но разные ситуации.
Хорошо, поэтому почему в Петербурге до сих пор не введен режим чрезвычайной ситуации, на ваш взгляд?
В Петербурге, потому что в Петербурге сейчас введены жесткие беспрецедентные меры. И единственное, кто сейчас...
Удушение населения.
Спускает, по сути дела, делает их не совсем эффективными, это те жлобы, которые, наплевав на эти меры, считают себя вправе разгуливать, сидеть, пить пиво и так далее. Вести сухой закон в городе надо.
О!
Вести сухой закон, запретить вейпы. Вот.
Так, значит, с вейпами ладно, бог с ним. Мне очень нравится. Виталий Милонов предлагает ввести сухой закон. Господин Солонников, ваша версия, что будет с Петербургом, если ввести сухой закон? Эффективно?
Нет, конечно.
Почему?
Сухой закон Михаил Сергеевич Горбачев вводил, чем это закончилось для СССР, все
знают.
Ой,
ну вы еще бабушку вспомните.
Ну, помирать от матухи будете, все. Оставьте им дешевую водку.
Ральф Станович Беглов, не надо ни сухой закон вводить, ни продажу сигарет ограничивать. Если мы хотим уличных проблем, да, то они у нас будут.
Вы уличные проблемы что имеете в виду, революцию?
Я имею в виду драки у магазинов, спекуляцию, столкновение с полицией и так далее, и так далее. Это Петербургу надо, это Петербургу не надо. И я-то как раз против того, чтобы ужесточать меры. Мне кажется, что нужно давать возможность нормально работать и малому, и среднему бизнесу. Да, какие-то ограничения должны быть. Там не приходите в
кафе. Бизнес, водка не торгует. Малый бизнес и водка – это разные вещи. Водка – это национальные группировки. Это вредители.
Никакой малый бизнес не будет.
Это паразиты на теле.
Виталий, мы слышим сейчас то, о чем вы говорите.
Нас нет. Поэтому, если мы говорим о поддержке малого и среднего бизнеса, ему нужно, давать возможность работать в нынешних тяжелых условиях, а не закрывать его на длинные каникулы. И, конечно же, помогать госзаказами, которые должны распределяться по упрощенной схеме. Это да. И то, что Александр Мич говорит, что там давайте не будем требовать чрезвычайных полномочий для города, в общем, это пока справедливо. Не такая страшная ситуация, как в Москве, тем более не такая, как в Италии.
Если мы говорим о регионах,
знаете, по поводу самоуправства в регионах, вот есть пример Москвы, где на Собянина уже подали в суд за его указ об ограничении перемещений по Москве. Есть ситуации, когда целые субъекты закрывают блокпосты и невозможно туда доставить продовольствие и товары первой необходимости. В этом отношении с вертикалью власти действительно большие проблемы. Как только сейчас возникла сложная ситуация, действительно, кто в лес, кто по дрова. И поэтому больше полномочий сейчас должны передать полпредам, о чем тоже говорили. Они должны следить за этой ситуацией.
Ну, подождите, полпреды вообще как-то вообще не звучат люди в этой ситуации.
Так у них нет полномочий
пока
никаких, это синекура.
Полпреды работали, когда их создали, и тогда была задача полпредов приводить региональное законодательство в соответствии с федеральными нормами. Если мы вспомним, когда вводился институт полпредов, что было по стране, как законы противоречили в разных субъектах друг другу и федеральным нормам, тогда с этой задачей справились. Сейчас это нужно реанимировать, да, конечно, за там, не пару десятков, уже не в такой активной фазе, как они были, когда этот институт создавался. Сейчас эта фаза, видимо, будут возвращать.
Принято.
Да сейчас надо экономику спасать, а не полпреды накачивать какими-то
полномочиями. Экономика надо спасать, посомнение.
Слушайте, но на самом деле у нас ни у кого не было ощущения, что этот разговор нас приведет действительно к каким-то реальным рецептам. Наверное, это невозможно, и мы только начали этот путь длиной как минимум в месяц. Я прошу прощения за эту связь, которая была... Мягко говоря, но мы будем работать над ней, по большому счету. Спасибо, что вы были с нами. Вместе с нами были депутат Госдумы Виталий Милонов, журналист Сергей Ковальченко, политолог Дмитрий Солонников. Ну, собственно говоря, мы рассуждали о том, как жить будем в ближайший месяц и дальше.
Картина недели.